Марк Туллий Цицерон. О судьбе. Читает Алексей Воскобойников. О природе богов. Книга первая. Часть первая. Как ты, Брут, прекрасно знаешь, много еще есть в философии вещей, до сих пор не получивших достаточного объяснения, а в особенности трудным и темным является вопрос о природе богов. Вопрос, который в высшей степени и для познания духа важен, и для устроения религии необходим. По этому вопросу ученейшими мужами были высказаны столь различные и столь противоречивые мнения, что это уже само по себе должно служить сильным аргументом в пользу того мнения, что причиной и началом философии должно быть незнание. И мудро поступают академики, которые воздерживаются выражать одобрение вещам сомнительным. Ведь что может быть постыднее недомыслия? Что безрассуднее? Что недостойнее твердости и постоянства мудрого мужа, чем придерживаться ложного или, ничуть не сомневаясь, защищать то, что недостаточно исследовано и продумано? Так и в этом вопросе. Большинство думает, что боги существуют. Это ведь и правдоподобнее. И сама природа всех нас к этому приводит. Однако Протагор сомневался, а Диагор Милосский и Феодор Эскерепы считали, что вовсе нет никаких богов. А те, которые признавали существование богов, настолько расходятся в суждениях, что все их мнения даже трудно перечислить. Многие говорят и о наружности богов, и об их местопребывании, и образе жизни, и обо всем этом между философами величайшее разногласие в спорах. Главное же в этом вопросе, живут ли боги в полном бездействии, ни во что не вмешиваясь, совсем не заботясь о мире и об управлении им, или, напротив, они с самого начала и все сотворили, и установили, и всем в мире до бесконечного времени, ad infinitum tempus, управляют, и все приводят в движение. Вот о чем, собственно, велико расхождение во мнениях. И если все это не рассудить, то неизбежно пребывать людям в крайнем заблуждении и невежестве относительно вещей наиважнейших. Часть вторая. Есть и были ранее философы, которые считают, что боги совершенно не пекутся о человеческих делах. Если их мнение истинно, то какое может быть благочестие? Пиетас. Какая набожность, санктитас, какая религия, религио, ибо все то, что должно быть чисто и свято воздаваемо богам, имеет смысл, если только они замечают это, и если есть роду человеческому от бессмертных богов некое воздаяние. Если же боги и не могут нам помочь, и не хотят, и совсем не пекутся о нас, и не обращают внимания на то, что мы делаем, и если с их стороны не может быть никакого влияния на жизнь человеческую, то для чего нам воздавать бессмертным богам какое-то поклонение, культус, почести, обращаться к ним с молитвами? Как другие добродетели, так и благочестие не может состоять только во внешних лицемерных проявлениях. А если не будет благочестия, то вместе с тем неизбежно исчезнут и набожность, и религия. Если же и эти исчезнут, то последует великий переворот всей жизни и великое смятение. И, пожалуй, с исчезновением благочестия к богам не устранится ли также вера, фидес, в человеческое сообщество, societas generis humani, и самая совершенная из всех добродетелей, справедливость, юстиция. Есть и иные философы, и притом великие и благородные, которые полагают, что весь мир умом и рассудком, mente et ratione, богов, руководится и управляется, и что, мало того, жизнь людей также богами предвидится и опекается. Ибо эти философы считают, что и плоды земные, и остальное, что земля порождает, и изменение погоды, и смену времен года, и перемены в небе, от которых зависит рост и созревание того, что родит земля, все это бессмертные боги производят для рода человеческого. И они, о чем будет еще сказано в этих моих книгах, приводит в качестве доводов много такого, что порой кажется, будто боги бессмертные все устроили, намеренно, на потребу людям. Но Корнет выдвинул против этих философов столь многое, что во всяком человеке неленивого ума возбудил желание отыскать истину, ибо это такой вопрос, по которому расходятся во мнениях не только неученые люди, но также и ученые. Мнения же эти столь различны и столь противоречивы, что весьма возможно все они ложны, верным же, конечно, может быть не более одного. Часть третья. Обсуждая этот вопрос, мы можем и доброжелательных критиков успокоить, и злобных порицателей опровергнуть, так что одни пожалеют, что нападали на меня, а другие порадуются, что научились. Ведь тех, кто по-дружески делится своими сомнениями, нужно учить. Тех же, кто враждебно нападает на нас, следует отражать. Знаю я, что о моих книгах, которые я выпустил в большом числе за короткое время, было много разговоров и были различные суждения. Одни удивляются, откуда у меня возникло такое рвение к философствованию. Philosophandi studium. Другие хотят знать мое мнение по тому или иному предмету. А многим кажется удивительным, что я отдаю предпочтение той философии, которая де отнимает свет и как бы окутывает вещи некой тьмой. И почему я неожиданно взял под покровительство давно уже брошенное и оставленное учение. Однако вовсе не внезапно я стал заниматься философией, и немало затратил я труда и забот на нее со времен ранней юности, а более всего тогда, когда казалось, что я совсем мало занимаюсь философией. О чем свидетельствуют и речи мои, изобилующие высказываниями философов, и близкие отношения с ученейшими людьми, чем всегда славился дом наш, и то, что я обучался у известнейших учителей Диодота, Филона, Антиоха, Поседония. А поскольку все философские предписания применимы к жизни, то, полагаю я, и в общественных, и в частных делах поступал так, как предписывают рассудок, рацио и наука, доктрина. Часть четвертая. Если же кто спросит, что побудило меня так поздно взяться за письменное изложение всего этого, то нет ничего легче, чем дать на это ответ. Когда меня утомила бездеятельность, а состояние республики было таким, что ею по необходимости должен был управлять и о ней заботиться только один человек, то решил я, во-первых, что ради самой республики следует изложить нашим людям философию, ибо я полагал, что важно и для украшения, и для славы нашего государства, чтобы столь важные и славные вещи были изложены также и на латинском языке. И ничуть я не жалею о затраченном труде, потому что вижу, что мой пример возбудил во многих желание не только изучать, но и самим писать о философии. Ведь очень многие римляне, изучившие греческие науки, не могли передать усвоенные ими знания своим согражданам по той именно причине, что не верили, будто воспринятое ими от греков можно изложить на латинском языке. Я же в этой области, как мне кажется, настолько продвинулся, что не уступлю грекам даже в богатстве слов. Побудило меня также обратиться к этим занятиям душевная скорбь вследствие великого и тяжкого удара судьбы. Если бы я мог найти большее утешение от какого-нибудь другого занятия, я бы предпочел прибегнуть к нему, а не к философии. А тем средством, к которому я прибегнул, я не мог воспользоваться лучше, чем отдавшись не только чтению книг, но также изучению всей философии. А все ее разделы и все части легче всего узнать, если эти вопросы изложить письменно. Ведь во всем этом есть удивительная последовательность. Так что одно кажется связанным с другим в одну цепь, звенья которой между собой соединены и переплетены. Часть пятая. Но те, которые спрашивают, что я сам думаю о том или ином предмете, проявляют любопытство более, чем следует. Ведь при обсуждении следует, конечно, больше придавать значение силе доказательств, чем авторитету. Так что, по большей части, желающим научиться, авторитет учителя приносит даже вред, потому что они перестают сами рассуждать и считают бесспорными только суждения того лица, которого они почитают. Я не одобряю того, что известно о пифагорейцах, которые, когда что-то утверждают при обсуждении, и при этом у них спросишь «почему так?», обычно отвечают «сам сказал». «Сам» — это значит «Пифагор». Столь великой оказалась сила предвзятого мнения, что авторитет стал действовать даже без доказательств. А тем, которых удивляет, почему я предпочел стать последователем этого учения, академиков, я, кажется, достаточно ответил в четырех моих книгах об этой школе. И вовсе я не принял под свое покровительство школу, покинутую и оставленную. Ибо со смертью людей не погибают также и их мнения, им, может быть, только недостает того сияния, которое исходило от их авторов. Так обстоит дело и с методом, рацио, это школа в философии, все оспаривать и ни о чем не высказывать определенного мнения. Этот метод получил свое начало от Сократа, был возобновлен Аркисилаем, подкреплен Корниадом и дожил до наших дней, хотя я признаю, что в самой Греции он почти осиротел. Но я полагаю, что это произошло не по вине Академии, а от тупости людей. Ибо если великое дело усвоить отдельные учения, то насколько же больше изучить все? А это необходимо сделать тем, которые ради отыскания истины поставили себе целью выступать и против всех философов, и за всех. Я не утверждаю, что многого достиг в этом столь важном и столь трудном деле. Но что я к этому стремился, признаюсь. Впрочем, и не может быть, чтобы придерживающиеся этого метода в философии не имели ничего, чему бы следовали. Об этом я говорил в другом месте более обстоятельно. Но так как некоторые люди слишком непонятливы и забывчивы, то им, видимо, нужно чаще напоминать. Мы не из тех, которым кажется, что нет ничего истинного, но из тех, которые утверждают, что ко всему истинному присоединено нечто ложное. И притом настолько подобное истинному, что нет никакого признака для правильного суждения и принятия. Из чего также следует, что есть много вероятного, такого, что хотя и не схватывается умом, но, поскольку выглядит и выразительным, и ясным, может руководить жизнью мудрого человека. Часть шестая. Но пора уже мне, чтобы избавиться от всякого злословия, общедоступно изложить мнение философов о природе богов, как бы созвав их всех вместе, чтобы они сами рассудили, какое из их мнений верное. Вот тогда уже Академия будет в моих глазах выглядеть упрямой, если окажется, что либо все философы сойдутся на одном мнении, либо найдется из них кто-то один, который откроет, что истинно. Итак, я могу воскликнуть наподобие того влюбленного в Синефебах. «О бессмертные боги! О граждане все! О все юноши! К вам о защите взываю! Кричу, молю, требую!» Но не о таком пустяке, на который тот жаловался, что, мол, поистине творятся в государстве беззакония. «Распутница от милого дружка не хочет денег взять!» А чтобы философы, собравшись вместе, рассмотрели бы и обсудили, что должно думать о религии, благочестии, набожности, обрядах, вере, клятве, что о храмах, святилищах, торжественных жертвоприношениях, что о самих ауспициях, которыми я теперь руковожу. Ведь все это также относится к вопросу о бессмертных богах. И, наверное, разногласия по этому важнейшему вопросу между ученейшими людьми заставят усомниться даже тех, которые считают себя знающими об этом что-нибудь достоверное. Я часто наблюдал подобное, и в особенности однажды, когда у друга моего Гая Котты состоялось очень обстоятельное и подробное обсуждение этого вопроса о бессмертных богах. Это было во время латинских праздников. Я пришел к нему по его просьбе и приглашению и застал его сидящим в гостиной, Экцедра, и беседующим с сенатором Гаем Веллеем, которого в то время эпикурейцы ставили на первое место среди своих. Там был также Квинт Луцилий Бальб, сделавший такие успехи в стоической философии, что его сравнивали с самыми знаменитыми греческими стоиками. Увидев меня, Котто говорит: «Ты пришел очень кстати. У меня как раз началась беседа с Велляем по очень важному вопросу, при которой тебе с твоей склонностью к подобного рода обсуждениям будет совсем не лишним присутствовать». Часть седьмая. «И мне, — ответил я, — тоже кажется, что я пришел, как ты говоришь, кстати, потому что здесь сошлись вы, три главы трех главных школ в философии. И если бы здесь еще присутствовал Марк Пизон, то ни одна философская школа, из тех, по крайней мере, которые сейчас в почете, не осталась бы без своего представителя». На это Котто возразил: «Если книга нашего Антиоха, которую он недавно прислал Бальбу, говорит правду, то у тебя нет никакого основания сожалеть об отсутствии твоего друга Пизона, потому что, по мнению Антиоха, стоики с перипатетиками по существу согласны, а расходятся только в словах. Хотел бы я знать, что ты, Бальб, думаешь об этом сочинении». «Что я думаю?» — ответил тот. «Я удивлен, что Антиох, человек весьма проницательного ума, не заметил большой разницы между стоиками, которые различают между нравственно достойным, honesta, и удобным, commoda, не по названию только, а по роду, non nomine sed genere, и перипатетиками, смешивающими нравственное с удобным, так что они различаются по величине и как бы по степеням, но не по роду. А это ведь не маленькое разногласие в словах, а весьма большое по существу. Но об этом в другой раз. А сейчас, если угодно, мы вернемся к тому, с чего мы начали обсуждение». «И я так думаю», — сказал Котто, и, взглянув на меня, добавил: «А чтобы он, пришедший позже, не остался в неведении, о чем идет речь, скажу. О природе богов. Этот вопрос мне всегда казался и кажется чрезвычайно темным, и мне хотелось узнать от Веллея, какого мнения об этом Эпикур. Поэтому, Веллей, если тебе не трудно, повтори, с чего ты начал». «Я повторю, хотя он пришел помощником не мне, а тебе», — сказал, улыбаясь, Веллей. «Ведь вы оба учились у того же Филона ничего не знать». «Чему мы учились, — заметил я, — это пусть покажет Котто. Я же хотел бы, чтобы ты считал меня не помощником ему, а слушателем, и притом беспристрастным, который может свободно решать и не связан необходимостью волей-неволей присоединяться к какому-то определенному мнению». Часть восьмая. Тогда Веллей, очень самоуверенно, по обыкновению этих людей, более всего, видимо, опасаясь, как бы не подумали, будто он в чем-то сомневается, и с таким видом, словно он только что покинул собрание богов и спустился из эпикуровых междумирий, сказал: «Выслушайте же не пустые, ложные мнения, не о Платоновом боге из Тимея, мастеровом строителе вселенной, не о вещей старухи стоиков Прония, которую можно на латинском назвать провиденция, провидение, и не о самом мире, будто бы наделенным душой и чувствами, шаровидным, пылающим, вращающимся боги, диковинных вымыслах бредящих, а не здравомыслящих философов. Ибо какими глазами смог увидеть ваш Платон мастерство бога в столь великом деле? Какова была подготовка к этому делу сооружения вселенной? Какими орудиями бог пользовался? Какими рычагами? Какие применял машины? Кто были Богу помощниками в столь великом сооружении? Каким образом могли слушаться и повиноваться воле Зодчего воздух, огонь, вода, земля? И откуда произошли те пять форм, формы, из которых образовалось все остальное, которые, удачно сочетаясь, производят душу и порождают ощущения? Долго бы пришлось говорить об этих вещах, более похожих на желаемое, чем на открытое разумом. Но вот что у Платона заслуживает наградного венка. Он, утверждавший, будто Вселенная не только возникла, но почти сделана рукой, говорит также, что она, эта Вселенная, будет существовать вечно. Можно ли видеть в нем человека, который, как говорится, хотя бы чуть-чуть отхлебнул от естествознания, физиология, если он утверждает, что нечто, однажды родившееся, может быть вечным? Есть ли такое соединение, которое никогда не распадается? Или разве есть что-нибудь, имеющее некое начало, но не имеющее никакого конца. Если ваша пранойя, Луцилий, такова же, как бог Платона, то я задаю тебе те же вопросы, какие только что задавал. О помощниках, машинах, об организации подготовки всего этого великого дела. Если же пранойя нечто иное, то почему она создала мир смертным, морталем, а не вечным, каким его сделал бог Платона?